ступени возвышения. Деньги. Здравствуйте, Рав Лайтман. Здравствуй, Нив. Тема сегодняшнего разговора, которую я выбрал, интересует многих, если не всех. У тебя есть какой-то секрет внутри? Это то, к чему все стремятся, хотят. С ним человек чувствует себя уверенно, спокоен за своих детей, неограниченно. Это дает ему свободу. Каждому? Каждому. Такого не бывает в мире. Во всяком случае, принято так считать, это деньги. В наше время уже известно, что нет. Наоборот, все рушится. Наоборот, сегодня человек, у которого много денег, чувствует себя менее уверенно. Что ему с этим делать? Может быть, завтра ничего уже не будет. Те, у кого денег нет, хотя бы ищут, как ему обеспечить себя. А тому, у кого есть деньги, надеяться на них. Есть слухи, что завтра может все исчезнуть. Как мы вообще сможем жить в мире, если мы не сможем оценить, взвесить вещи в деньгах? Деньги — это вес, ты знаешь. Деньги — это металл, который раньше измеряли по весу. Это нелегко. Я хочу начать, если раньше было так, что деньги в кармане дают уверенность, то сегодня этого уже нет. Наоборот, это может стать даже препятствием, если ты веришь, что деньги обеспечивают тебе будущее, и не обеспечиваешь себя чем-то другим, то может случиться, что деньги потеряют всю ценность, и ты не получишь за них ничего. Это то, что происходит сегодня. Я не знаю, но это то, что я вижу, чувствую и слышу. Давайте вернемся лет на 30 назад. Вы в вашей частной жизни заведуете успешной клиникой. У меня в жизни было несколько бизнесов, даже за границей. Я умею ими управлять. Я человек очень реалистичный. И там было много денег, да. У меня была однажды сделка, еще в те времена, когда доллар был в цене, на 7-8 миллионов долларов. Я понимаю, что такое делать бизнес на простом уровне. Какое это ощущение? Я никогда не чувствовал, что я должен посвятить этому всю свою жизнь. Это было нечто разовое, так получилось на короткое время. Я думал, что с помощью этих денег я смогу что-то сделать в своей жизни, открыть большой центр по каббалистическому воспитанию и тому подобное. Я не думал, что деньги мне позволят делать всякие глупости в этом мире. Этого у меня никогда не было. То есть я знал, что это хорошее оружие, хорошая сила, если правильно этим пользоваться. И действительно, когда у меня было много лет сеть стоматологических клиник, у меня было много денег. И все же, что есть в деньгах такого, почему мы все-таки стремимся к этому? Мы стремимся к деньгам, потому что деньги — это эквивалент, это мерило уверенности, способности всего, что человек делает в жизни. В нашем мире ты должен оценивать вещи, взвешивать их. Это больше того, это ближе, а это дальше. Это я могу, а это я не могу. Раньше это были верблюды, овцы, как мы видим в Библии. А потом пришло время денег. Уже Авраам дает 400 шекелей. Тогда почему деньги обладают такой силой? Я могу выполнить все желания, потому что это духовное. Слово «деньги» на иврите «кесов» от слова «кесуфа» — «покрытие». Я могу покрыть мои желания, дать покрытие тому, что я использую их правильно. Поэтому деньги — из корня покрытия, экрана, который я ставлю над моими желаниями. И таким образом, с помощью экрана и желаний, я привожу себя к действию, к тому, что я могу силой достигнуть того, чего хочу. По мере величины экрана, по мере веса денег. И это подобно ощущению в нашем мире, что мы ничем не ограничены до определенной степени. Пока мое эгоистическое желание развивается, и я нахожусь в его развитии, и тогда по мере развития желания получать, и по деньгам, которые я коплю, я получил наследство, или сам достиг, у меня есть покрытие моего желания получать. Я могу поехать за границу, открыть что-нибудь здесь. У меня есть покрытие моего желания получать. Но когда мое желание получать понимает, что, во-первых, оно зависит от всех, как мы сегодня находимся в маленькой деревне, эффект бабочки. И оно уже не хочет ничего в этом мире, ничего не стоит делать. И тогда я оказываюсь в ситуации, когда я не знаю, чем себя наполнить. И тогда что мне делать с деньгами? Мы видим в последнем поколении много разочаровавшихся людей. Они уже не гонятся за бизнесом. Не так, как в 50-х годах. Американская мечта — больше заработать, больше копить, тратить, покупать. Сегодня люди уже стали... Но они все равно делают деньги. Да, но это уже не то, что было раньше. Что-то исчезло. Поэтому я уже не смотрю на других, насколько они преуспевают, а я нет. Эта конкуренция меня уже не наполняет. Меняется желание. Ничего не портится и не меняется, только мое желание. А в новом поколении дети уже не так хотят гнаться за деньгами и выбирают для себя не особо денежные профессии. И весь мир как бы входит в непонятное состояние, в балаган. И непонятно, что с деньгами. Тот, кто зарабатывает 10 миллионов, вдруг их теряет. А если у меня было немного денег, так я и потерял немного. И тот, кто потерял так много, у которого была сила, конкуренция, то он потерял много. А у меня было чуть-чуть, так сейчас чуть меньше, понимаешь? То есть сегодняшний кризис, когда мы находимся в конце эгоистического развития, которое продолжалось тысячи лет, оно как будто лишает деньги их ценности, уверенности в будущем, хорошего ощущения, связь с жизнью, с миром, наполнение. Я уже не связываю все эти ценности с силой денег. Нет? Мне кажется, что обычный человек продолжает ходить на работу, он хочет эти вещи, и пока их можно купить за деньги, он готов работать. А если нет, то он не будет. То есть деньги сами по себе, как это было 50-30 лет назад, даже меньше. Деньги уже не цель. Вы знаете, если спросить человека, даже если это миллионер, какова твоя цель? Твоя цель в жизни — заработать деньги, быть богатым, или чтобы много нулей в банке было. То есть он скажет, нет, деньги — это средство. Сегодня это уже не средство. Потому что мы просто пришли к тому, что деньги не приносят мне наполнения, которое я желаю. Почему? Из-за того, что они теряют свою ценность? Нет. Не они сами по себе, деньги, бизнес, как были, так и остались. Но мои желания, которые усиливаются, растут, раскрываются, требуют наполнения, которое не связано с деньгами. Я хочу наполнить себя немножко смыслом жизни, знать зачем и почему. Иначе у меня нет сил что-либо делать. Я должен знать, для чего я живу. Так это было у вас тогда в Рехоуте с вашим бизнесом? Конечно. Но я знал, для чего я это делаю. Я хотел обеспечить себя на несколько лет вперед, посвятить себя поиску. То есть в определенный момент вы оставили это и сказали себе: деньги сейчас. Потом я просто это оставил. Десятки тысяч долларов в месяц. Неважно. Мой брат уехал в Канаду, оставил эту сеть стоматологических клиник и забрал родителей с собой. Между прочим, отец был профессиональным руководителем в этом деле. Он стоматолог. Они уехали в Канаду, а я оставил этот бизнес. Не получил ничего. Была клиника в Рехоуте, там был один врач. И он остался там при условии, что я ухожу, а он продолжает дело. Как человек в здравом уме наступает момент, когда ты дальше не можешь. Не можешь продолжать. В этом нет наполнения. На самом деле, у меня было достаточно денег, чтобы потом почти не работать много лет, пока не умер Рабаш. И в те годы я не волновался насчет денег. А когда он умер, я продолжил работать. И находясь рядом с ним, я тоже работал, потому что он меня заставлял, но не ради денег, а ради работы, потому что человек должен этим заниматься, но не ради заработка. Что происходит в тот момент, когда это желание перестает наполнять человека? Есть люди, например, художник. Его ничего не волнует. Он не ест, не пьет, не спит. Его не интересуют деньги. Он готов рисовать своей кровью. Что ты скажешь на это? Или писатель. Или люди, которые хотят открыть новое. Физик. Географ. Историк. У этих людей есть наполнение, которое не купишь за деньги. Не важно, что кто-то потом берет картину этого художника и продает ее за миллионы. Этот художник не чувствует миллионов. Для него это произведение, которое он выстрадал своим разочарованием, голодом, разочарованием, болью, это его жизнь. И это и есть наполнение. И он тебе это не продаст за миллионы, иначе это ничего не стоит. Как раз наоборот. То есть его внутреннее наполнение не в деньгах, да. Берегитесь бедных, от них выйдет Тора. Что это значит? Бедный человек, который находится в поиске, который ощущает недостаток, оттуда он приходит к свету, к большому свечению. Поэтому я думаю, что мы находимся перед раскрытием нового мира. Посмотрите, посмотри на молодое поколение. Они не могут учить то, что мы им даем. Они не могут жить в нашем мире, не могут брать с нас пример. Они находятся с нами, потому что у них нет выбора. Но они не чувствуют, что отец и мать, и вообще наша жизнь — это их дом. Их дом — это их комната и экран компьютера, через который они видят свой мир. Другие ценности. У маленьких детей гиперактивность, беспокойство, а большие — оторванные от родителей. Это новый мир. Мы должны понять, что есть новые желания у взрослых и у детей. это поколение духовной революции. Мы раньше думали, что в результате развития мы сможем зарабатывать свой хлеб гораздо легче. Да, сможем работать меньше часов, разовьется технология. Сегодня мы видим, что зарабатывать деньги — это так тяжело. Работаем весь день, чтобы дать немного еды нашим детям. С трудом сводим концы с концами. Почему так трудно? Чем больше мы пытались развиваться технологически, чтобы снять урожай и добыть земные богатства и так далее, тем природа становилась все более нам противоположной. Ты чувствуешь, как природа становится враждебной, потому что мы противоположны ей. Мы сегодня, когда мы достигли большого эгоизма в каждом из нас, оказались связаны друг с другом. Мы росли, каждый со своим эго, заработать деньги, быть выше других, потом выросли до определенного уровня эгоизма. И на этом уровне вдруг попали в сеть, которая соединяет нас. И в этой сети надо нам развивать соединение между нами, потому что мы связаны. Что же делать? Убежать невозможно. Весь мир — маленькая деревня, то есть все связаны в одном месте, плюс эффект бабочки, когда все зависят от всех. И мы хотим этого, или не хотим, ненавидим друг друга, хотим использовать, эксплуатировать друг друга, и в таком виде мы не можем существовать. Из-за того, что тяжело заработать деньги, из-за этого вообще тяжело жить, вынести эту жизнь, тяжело понять, для чего я живу, потому что кто получает удовольствие от жизни? Я не вижу вокруг себя примеров, которым мне стоит подражать. Если раньше мой отец, не знаю, занимался земледелием, коровами, то я тоже был таким же. Я продолжал его дело. Дети не уходили из дома, оставались в той же профессии, что и родители. Отец портной, сын тоже портной. Вы тоже были доктором? Да, меня тоже хотели сделать доктором. Но что я хочу сказать? Так продолжалось поколениями, и профессии получали по наследству, и все инструменты, потому что эти вещи не менялись десятилетиями, даже столетиями. Например, кузнец. Понятно, что его сын тоже будет кузнец. Возьмите все отцовские инструменты и зарабатывай. А что сегодня? Сегодня человек в течение жизни меняет несколько профессий. И даже в своей профессии, если он не учится все время и не добавляет к тому, что учился в детстве, то этого недостаточно. Он обязан все время учиться. Потому что все меняется очень быстро. Получается, что каждый день мы копируем себя вчерашних. Я обязан быть сегодня другим. Поэтому нет связи между мной сегодняшним и мной вчерашним, и нет связи между родителями и детьми. Что дети могут взять от родителей? Правильно. Но и нам, и нашим родителям все еще тяжело зарабатывать деньги. То есть трудность в зарабатывании денег осталась. Всегда было тяжело зарабатывать деньги. Но сегодня трудность не в том, чтобы заработать. Это просто не привлекает людей. Я говорю о пропитании. Даже пропитание. Молодежь готова уехать путешествовать на несколько лет в горы, в Индию, принимать наркотики, успокоить себя. Потом они идут в бизнес, создают семью. И то не всегда. То есть хотят избавиться от всех обязанностей. Это говорит о том, что желание не настроено строить себя, потому что этот мир выглядит так, что не стоит себя в нем развивать. Он приходящий, дешевый, пустой. Не стоит так стараться, чтобы встать на ноги, зарабатывать, строить дом, хозяйство, семью. Все это сегодня теряет ценность. Сегодня переезжают. Переезжают из квартиры в квартиру, партнер один, партнер другой, разводится, женится, дети от того, от этого, как перекати поле. То, что вы описываете, происходит вынужденно. Это не просто мода. Мы видим, как это происходит во всем мире, кроме определенных цивилизаций, типа мусульманской, которые все еще держатся за религию. Но и там это развивается. Проблемы усугубляются, и их тоже не смогут удерживать силой. И получается, что весь мир превращается во что-то другое. И это не просто увеличенное желание получать, но, во-первых, это желание не ценит эту жизнь, как раньше, с одной точки зрения, а во-вторых, человек начинает ощущать, что он связан со всем миром, он зависит от всего мира. Он влияет на весь мир, и весь мир влияет на него. Мы находимся в процессе, хоть и медленном, но в осознании этого нового мира. Я дам вам пример этой реальности. Мой брат был большим начальником в туристической фирме, очень успешный. У него были связи со многими людьми в Израиле, за границей, с молодежью, которая приехала из США и путешествовала по Израилю. Он организовал им все экскурсии. Грянул кризис. Молодежь перестала приезжать, и он остался без работы. Он из типичной израильской семьи. Две дочки, машканты, ипотечное судно, красивый дом, все устроено. Вдруг он оказывается безработным. Что ему делать? Он ведь воспитатель, правильно? У него подход к людям есть. Он их обучает, занимает. Так он найдет работу в другой области. Конечно же, нет, не в той области, в которой люди тратили излишки денег. Нет, сегодня это не пойдет. Весь туризм во всем мире прекращается. Представь себе, все полеты, все это отменяется. Гостиницы, курорты и все такое постепенно исчезает. И исчезнет, потому что время берет свое. Кризис, который мы сейчас переживаем, нас здорово исправит. Он приведет нас к новому пониманию мира, к новой философии, к новой жизни. А что обычный человек может сделать? Например, кто-то, как мой брат, оказался без работы. Пускай ищет то, что ему по душе. Близко к тому, что он может. Воспитатель, например, в школе, в кружках, во всяких, я не знаю. Если у него характер, как у тебя, ты тоже этим занимался?
Да,
и отец тоже. Все воспитатели. Это направление.
Ну,
скажем, человек, который начинает изучать Каббалу, какое решение она ему предлагает? Его экономическое положение улучшится? Нет. Это что-то другое. Каббала прежде всего объясняет человеку, где он находится, в каком мире, строение мира, что происходит с миром, почему мы сейчас переживаем такие революционные перемены, как можно сделать что-то, можно ли вообще что-то сделать, где у человека есть свобода выбора, то есть место, где я действую, где мне предлагать усилия. Может быть, миллионы мест, где я могу приложить усилия, но не получу никакого результата, ни хорошего, ни плохого. Как ребенок, который шумит, кричит, но ничего из этого не получается. То есть мудрость Каббалы учит нас, какой процесс проходит природа, как я нахожусь в этой природе и тоже прохожу через некий процесс от начала своей жизни до ее конца, и чего я могу добиться в этой жизни, какие у меня есть средства, чтобы я мог влиять на этот процесс и получил бы наилучший результат. Это объясняет мудрость Каббалы, прежде всего, в этом мире. И когда в этом мире, в котором мы живем, непросто добиться наилучших результатов, суммы в банке, не суммы в банке, и не хорошей профессии, и не хорошего времяпровождения. Она объясняет тебе, как ты сможешь хорошо себя чувствовать в этой жизни. Неважно, что время, в которое ты живешь, главное — деньги или власть, или уважение общества, или знания и так далее. Это зависит и от человека. Каббала объясняет тебе, как ты сможешь использовать эту жизнь, чтобы у тебя было в жизни наполнение. То есть она приведет тебя к чуть более высокому желанию, чем в этой жизни, в котором есть подъемы, падения. Ты вдруг хочешь денег, а потом ты хочешь признания, потом власть, потом знания, потом вдруг семья. Неважно. Ты поднимаешься над этими желаниями с неким новым желанием, вечным. И в нем ты ощущаешь причастность к вечности, причастность к тому, что ты создаешь фонд и вкладываешь в него, и делаешь деньги, экран. Ты создаешь для себя такие силы, которые наполнят тебя на протяжении этой жизни и даже после, за границей жизни. То есть, если раньше ты видел, как ты сначала живешь, потом стареешь, и для этого ты хочешь скопить деньги, а потом все равно приходит конец. Каббала не только дает тебе хорошие ощущения и уверенность в этой жизни, но и дальше, как будто вдруг в стене открывается дверь, и ты продолжаешь дальше в том же кресле. Знаете, когда вы это описываете, я вспоминаю притчу, описывающую состояние Хафец Хесед. Она рассказывает о человеке в лесу, которому ничего не надо, и даже рубашки на нем нет, а он счастлив. Что это за состояние? Это то, что называется Хафец Хесед. У него ничего нет. Что значит «ничего нет»? Он не чувствует, что у него ничего нет. Он чувствует, что у него есть все. Если тебе нужно, чтобы содержать себя и семью, 2-3 тысячи долларов в месяц, и ты бы довольствовался этим, слава Богу, у меня все есть. Есть люди, которым нужно в 10 или в 100 раз больше. А есть такие, которые не чувствуют, что это им нужно. То есть они работают, эти люди, занимаются чем-то, но он находит удовлетворение без всякой связи с тем, сколько он зарабатывает. У него есть удовлетворение, потому что наше желание не наполняется деньгами. Деньги — это всего лишь средство. И можно наполнить желание без средств. Как он говорит, «У тебя есть рубашка?» «Нет». «Так почему же ты такой радостный?» «Есть что-то еще?» «Нет». «Так почему же ты такой радостный?» То есть ты к нему подходишь со своей меркой. Ведь ты, для тебя, быть радостным означает, что у тебя есть что-то. А у него наоборот. Даже без всего этого он ощущает жизнь. Еще раз. Все из-за того, что желание получать в нас, наш эгоизм, который хочет наполниться, не хочет денег или почета, или власти. Мы это получили от общества. Мы думали, что это кому-то важно, поэтому мы гоняемся за этим. Но настоящий «я» хочет быть в радости. Я хочу быть наполненным. И это наполнение не в том, сколько нулей в банке. От этого выигрывает только банк. И я могу всем сказать, смотрите, сколько у меня нулей. В этом я завишу от других людей. Каббала учит, как по-настоящему наполниться. В этом нет никаких ограничений. Это может каждый. Если мы возьмем этот пример, например, входит сюда миллионер, кладет перед нами чемодан и говорит: «Здравствуйте, Рав Лайтман, это для вас. Тут сумма от миллиона долларов до десяти». Миллион — это мало. Мало. С другой стороны, вы говорите, что миллион — это мало. У меня большие планы. Как вы относитесь к такому предложению? Что вы будете с этим делать? Что делать? Если приходит спонсор, открывает еще один канал распространения, или 66-й канал, который вы видите, или в интернете, или филиалы в мире. Можем взять на работу еще несколько человек. Делаем план развития. Для этого, конечно, деньги нужны. Но мы такие также верим, что когда у нас есть хороший план, хорошее желание, а главное, что пришло время, и мир готов, то мы получим какую-то поддержку. Не обязательно чемодан с долларами. Это будет в другой форме. Например, одна американская фирма купила нам все оборудование для телевидения. Это 2,5-3 миллиона шекелей и тому подобное. Мы учим в Каббале, что когда человек понимает, как продвигаться правильно, он получает поддержку. Это чудо. Обо мне думает, что у меня есть удача в деньгах. Я слышал от многих людей так: «А, ты удачливый». Они не понимают, что... Они не понимают, что я всегда стараюсь искать, сделать наилучшие капиталовложения в исправление. И поэтому случается. Это и есть правильное капиталовложение. Не больше. Это хороший совет. Я уверен, что если человек продвигается правильно в жизни, и он хочет отдавать ближнему и верит всем сердцем в то, что его учили, его учителя, и делает это не ради себя, хочет так сделать, и мы действительно так действуем, то у нас будет всегда, как отдавать. Мы должны только улучшить себя. По мере нашего улучшения мы получим поддержку и сможем дать миру метод исправления. Большое спасибо, Рав Лайтман.